Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». С нами Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Здрасте, Константин.
Здрасте, Евгения.
Ну, естественно, с Ирана мы начнем, потому что пресс-ТВ, иранский телеканал, сообщает, что пожар произошел на трех коммерческих танкерах рядом с Ормузским проливом, расположенным в Оманском заливе. Тем временем сервис мониторинга возгораний фирмс НАСА также указывает на пожар в этом районе. Официального подтверждения или опровержения информации не поступало, но эксперты высказывались о том, что цены на нефть могут вырасти минимум до $130 при закрытии Ормузского пролива. Для Ближнего Востока это значимая транспортная артерия. Через участок проходит 20% мировых поставок нефти, 80% нефтяной и газовой торговли, которую осуществляют Иран, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. Теоретически, и Ормуз – это такой жирный козырь, наверное, у Ирана, ну, по сути.
Ну, поскольку все внимание мировой общественности последние несколько дней приковано к Ирано-израильской войне, то, наверное, было бы очень странно, если бы мы, Евгения, с вами в нашей замечательной передаче обошли бы это стороной. Конечно. с учетом нефтегазового фактора и с учетом влияния Ближнего Востока и данного региона в целом на мировой нефтяной и газовый рынок. Поэтому я действительно соглашусь с вами, что надо разобрать ситуацию вокруг Ормуза с разных сторон, а там достаточно большое количество любопытных аспектов. При этом посмотрите, как интересно реагирует мировой нефтяной рынок на эти события. В понедельник цены на нефть, ну, понятно, что сначала они резко выросли, в понедельник они начали падать, и пошли комментарии, что рынок уже не верит в то, что война будет эскалирована, что Иран готов к переговорам, что там чуть ли там не инсайт есть у нефтяных спекулянтов, а раз цена падает, значит, условно говоря, расходимся, скоро все завершится. И вот за ночь, понятно, что когда у нас ночь в Америке, бодрствование, ну, за московскую ночь, так скажем, ситуация опять радикально изменилась. Сегодня с утра опять цены на нефть растут, танкеры уже горят все ближе и ближе к Ормузу. Дональд Трамп прервал свой визит на саммит «семерки», собирает Совет национальной безопасности, опубликовал как раз ночью, московской ночью в социальных своих сетях обращение к жителям Тегерана, что надо срочно Тегеран покидать. Военные эксперты обращают внимание на то, что Соединенные Штаты стягивают военно-морские силы, а они нам еще пригодятся в нашем анализе как раз в регион Персидского залива, Ормузского пролива, и плюс наблюдается переброс американских самолетов-заправщиков тоже на военные базы в этом регионе, а у Соединенных Штатов там достаточно большое количество, ну, в Бахрейне, например, очень крупная база находится. Ну и в целом надо сказать, что Соединенные Штаты достаточно активно свое военное присутствие обозначают на Ближнем Востоке по понятным причинам, в том числе в немалой степени и как раз нефтегазом. Таким образом, если еще вчера рынки якобы знали, что война скоро завершится, то теперь, судя по всему, они, мягко говоря, в этом не очень уверены. И более того, речь идет явно о возможности прямого вмешательства Соединенных Штатов в военный конфликт. Это достаточно важная опция. Вот на самом деле я бы с чего начал, может быть, коротко пробежаться по военным возможностям Ирана. То есть первый вопрос, который мы должны задать, может ли вообще с военно-технической стороны Иран залив перекрыть, потом привести аргументы, которые я часто слышу, почему он этого не сделает все-таки.
Да, и что будет, если
сделает. А потом,
сделает,
да, потом на самом деле все-таки действительно пройтись вот по этим аргументам, а, собственно, точно ли они работают. Ну, на самом деле, на первый вопрос ответить проще всего. Действительно, с военно-технической точки зрения Иран Ормузский пролив может перекрыть, и это достаточно несложно сделать. Почему? Потому что, я думаю, что уже многие знают параметры Армузского пролива, это достаточно
узкая
действительно водная артерия, в самой узкой части примерно 34 километра, ну и, собственно, ширина Армузского пролива где-то 100 миль, то есть где-то 160 с небольшим километров. Собственно, Иран и Оман, две страны, которые выходят, что называется, берегами на Армуз. И в этом плане 3-4 километра, как вы понимаете, для современных вооруженных сил не такое уж серьезное расстояние. Поэтому и ракетами, естественно, Армуз иранскими простреливается, и артиллерией. Ну и плюс тоже военные эксперты указывают на возможность довольно быстрого минирования. С учетом того, что это очень неглубокая водная артерия, у Ирана достаточно серьезный есть арсенал мин там, разных годов выпуска, включая и советские, и северокорейские, какие хотите. Короче говоря, Иран просто может заминировать Армузский пролив, и эта опция, на самом деле, далеко не новая. Просто если отмотать назад, то я помню, что международники, эксперты, военные эксперты обсуждали там еще 6-7 лет назад относительно того, вот, что будет означать минирование Армуза, не является ли это нарушением там, конвенции. Но сейчас, как вы понимаете, все эти дискуссии...
Уже все забыли про конвенции.
Они, наверное, мягко говоря, не совсем актуальны. Но, кстати, на самом деле, вот с точки зрения истории, ведь то, что происходит вообще с Трампом, возвращаясь к фигуре Трампа, собственно, нам придется это неизбежно делать, многое из того, что он делает экспертами и общественностью воспринимается как такое вот хаотическое броуновское движение, что там Трамп сегодня один, завтра другой. На самом деле, если вспомнить то, что он делал во время первого срока, многие вещи, которые он сейчас творит, в моем представлении являются, знаете, таким домашним заданием. То есть Трамп во время первого срока там что-то попытался сделать, ему это не удалось. Он ушел на 4 года подумать, и сейчас вот он вернулся с идеями, как это сделать. Отношения Ирана, это тоже работает, здесь нет ничего удивительного, просто, опять же, вот сегодня 17 июня, 20 июня 2019 года, опять же, многие забыли, Иран сбил беспилотник американский над Армузом, и сейчас это выглядит на фоне того, что происходит, как бы достаточно, может быть, невинной шалостью, но тогда, в 2019 году, это был серьезный инцидент, и Трамп как раз был президентом Соединенных Штатов, и Трамп на полном серьезе рассматривал это как бы, ну, это... Сами Соединенные Штаты признавали, он уже тогда, вот, собственно, после сбития беспилотника рассматривал вариант ракетного удара по Ирану. То есть то, что сейчас Соединенные Штаты готовы принять участие в военном конфликте, совершенно на самом деле неудивительно. Это вовсе не какой-то хаотичный Трамп, а это Трамп, который 4 года размышлял, как доделать то, что он пытался сделать тогда. И по тарифам, кстати, и по Китаю ничего здесь нового на самом деле нет.
И вы единственный, один из немногих, Константин, кстати, кто не обольщался по поводу Трампа, потому что вот от многих было слышно, но он осознал, он же не хочет войны, он на самом деле хочет прекратить дело Байдена и вообще этим заниматься не будет. А по факту, в общем, все по классике американской идет.
Спасибо, Евгений, что помните, но на самом деле, действительно, я исходил из абсолютно нехитрого предположения, что Соединенные Штаты, они могут разные маски надевать, их президенты могут разные фразы произносить, и даже кажется, что они делают совершенно противоположные вещи, но по сути, давайте тоже честно скажем, что экономическая мощь базируется исключительно на доминировании Соединенных Штатов в мире, они от этого не могут отказаться. То есть военная мощь, мощь доллара, инвестиционная мощь Соединенных Штатов, она, собственно, базируется как раз на идее глобального доминирования, когда Соединенные Штаты считаются страной номер один, которая вправе вершить судьбы мира и решать, кому что можно, а кому что нельзя. Все, поэтому Трамп, там, Байден, все одно и то же. Я всегда говорю, что у Трампа на его бейсболке там все написано. Сделаем Америку снова великой. Там нет никаких фраз, там, сделаем мир справедливым, там, или давайте жить по правилам. Все, просто но... Трамп более честен в этом плане. Демократы там рассказывали нам сказки про какой-то мир по правилам, там, про глобальную честную торговлю. Трамп говорит, никакой честной торговли, мы номер один, все нам платите, кого хотим, разбомбим, кого не хотим, не разбомбим. И в этом плане, вот, собственно, мы сейчас наблюдаем как бы честного Трампа, который во всей своей красе представил. Нам действительно многие говорили, что не будет войн, Трамп считает, что это
сейчас
дорого. Сейчас
замирится
как бы, вот,
со всеми,
получили первую войну Трампа.
Тут еще интересно, кстати, по поводу просто технических некой возможности того же самого Ирана, например, перекрыть Ормузский пролив. Здесь, мне кажется, важно сказать, что значит, ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции сосредоточено на обороне Персидского залива и Ормузского пролива. Так вот, теоретически, что у них может быть? У них, да, многие отмечают, конечно, в Википедии, говорят, устаревший флот, ничего нет, ну, понятно. Но по факту, что у них есть? У них подводные лодки, есть эсминцы, есть фрегаты, есть корветы, ракетные сторожевые катера есть, десантные корабли, кстати, минно-тральные корабли есть и вспомогательные суда. То есть, теоретически, в принципе, возможностей достаточно для того, чтобы, ну, там, условно, заминировать какие-то сторожевые корабли, тоже поставить при, как бы, на границе, видимо, пролива. И, в принципе, можно попытаться, по крайней мере, этот козырь использовать ими.
Ну, раз вы, Евгений, вспомнили про состав военно-морского флота Ирана, я бы обратил внимание на еще одно обстоятельство. Справедливо говорите, что там есть, собственно, флот Минобороны, есть флот Корпуса Стражи Исламской революции. И вот как раз флот Корпуса Стражи Исламской революции включает в себя более 1500 катеров. Опять же, можно сказать, что, конечно, на фоне американских грозных авианосцев, которые находятся и по одну сторону Ормузского пролива, и по другую сторону Ормузского пролива, просто один из авианосцев находится как раз на упомянутой мной военно-морской базе в Бахрейне, а другие авианосцы стоят по эту сторону. Но кажется, что это все смешно, но зачем к Сиру вот эти 1500 катеров? Как раз они создавали этот флот, который называют еще москитным флотом. Почему? Он очень хорош для перехвата танкеров. То есть, собственно, он использовался неоднократно к Сир для того, чтобы эти танкеры перехватывать. Обратите внимание, вот, собственно, перехват танкеров и перекрытие Ормузского пролива – это две, на самом деле, разные вещи. Почему? Потому что Иран, конечно, понимает. Вот вы сказали, начали с этого, про особую роль там Ормузского пролива в мировой торговле нефти. Ну, цифры действительно там приводятся разные. Тоже скажу, что вот по западным оценкам, где-то в день 16,5 миллионов баррелей нефти с конденсатом проходит. А если добавить нефтепродукты, то за 20 миллионов мы перевалим. То есть это где-то 26-28% мирового рынка нефти, где-то 20% мирового рынка газа. И на самом деле там тоже есть варианты переброски части нефти у нескольких стран. Например, у Саудовской Аравии есть нефтепровод, который позволяет перебросить часть поставок в Красное море. То есть он, собственно, пересекает всю страну, и Саудовская Аравия может часть нефти перебросить, может, в Красное море. То же самое в 2012 году Арабские Эмираты построили нефтепровод из Абу-Даби в Фуджейру. Ну, соответственно, там добыча, которая ведется в регионе Абу-Даби. Фуджейра – это крупный нефтеналивной порт Эмиратов, который находится уже в Оманском проливе, и где-то там полтора, даже больше миллиона баррелей в сутки, то есть примерно половину текущего объема экспорта Эмиратов они могут перекинуть в Оманский пролив и избежать прохода через Ормуз. Собственно, Эмираты тоже, можно сказать, готовились к этой истории. Еще в 2012 году этот нефтепровод построили. Кстати, порт Фуджейра очень хорошо известен нашим нефтяникам, потому что именно там происходит смешение российской нефти, то есть часть подсанкционных танкеров заходит в Фуджейру, там происходит смешивание, и из Фуджейры выходят уже чистые танкеры с чистой нефтью, уже меняющие свою юрисдикцию, так что нам тоже эта локация известна. Это так, к слову. Кстати, опять же, интересно, что у Ирана в Ормузском проливе есть несколько островов, которые тоже могут быть использованы для, там, вот, собственно, каких-то историй, связанных с перекрытием. Мало кто, кстати, в России знает, что у Ирана и у Эмиратов есть очень серьезный территориальный спор вокруг этих островов.
В Персидском заливе вы имеете в виду, да?
Собственно, они не просто в Персидском заливе, они как раз именно в Ормузе, рядом с Ормузом находятся. И в этом плане играют очень важную роль с этой точки зрения. Там тоже интересная история, связанная с тем, что когда Великобритания собиралась предоставлять независимость Эмиратам, Иран занял три острова: Абу-Муса, Малый и Большой Томб, и получилась такая интересная коллизия, когда Иран эти острова занимал, они были британскими, то есть еще Эмиратов не было как страны, ведь это же бывшая колония Британии, территория Британии, страна достаточно молодая, Объединенные Арабские Эмираты, довольно молодая страна. И получается, что их еще как бы не было как страны, но это были острова, которые, ну, Британия контролировала и собиралась передать Эмиратам как новой возникающей стране. Напомню, что Британия фактически все территории контролировала, там основные, ну, кроме
но
как раз Ирана.
Но они же согласились передать острова иранцам в обмен на отказ Ирана от притязаний на Бахрейн.
Вот там отдельная история. Да, у Ирана, да, соответственно, такая точка зрения. У Эмиратов, как вы понимаете, совершенно другая да, точка зрения. Но, тем не менее, эти острова находятся под контролем Ирана и могут тоже быть использованы для того, чтобы, опять же, Ормуз перекрыть. Таким образом, просто вот возвращаясь к теме этого флота, технически, давайте зафиксируем, что действительно Иран может довольно легко перекрыть, угу, перекрыть Ормузский пролив. Но он никогда в своей истории этого не делал. И акцент как раз делался вот на перехвате. Перехваты судов действительно были. И была даже так называемая знаменитая танкерная война, ее так в западной политологии называют. Это, соответственно, период Ирано-Иракского конфликта, который с 80-го по 88-й год развивался. Вот период как раз 84-87 года, наиболее острый, собственно, который, как я уже сказал, называется танкерная война, когда Ирак решил атаковать танкеры как раз в зоне Персидского залива и в Ормузском проливе. И тоже интересно, почему Ирак тогда решил это сделать. Это важно с точки зрения сегодняшней мотивации. Почему? Потому что Ирак рассчитывал, что Иран жестко ответит на эти действия, и ответ Ирана позволит вовлечь Соединенные Штаты в этот конфликт. Просто, опять же, мы подзабыли, но во время Ирано-Иракской войны Соединенные Штаты поддерживали Ирак, несмотря на то, что там правил Саддам Хусейн, но в тот период времени Саддам Хусейн, ну, в методологии американцев был, как у них принято говорить, наш, не меньшим злом, а как наш сукин сын. Mm-hmm. Вот. А потом он стал просто сукин сын, и вы помните, дальше все это закончилось бурей в пустыне, захватом самого Хусейна и его повешением. Но в период конфликта Соединенные Штаты поддерживали Ирак, и Ирак рассчитывал вовлечь Соединенные Штаты в конфронтацию, то есть, опять же, спровоцировать их на прямую военную поддержку. И там даже был в 87-м году очень показательный инцидент, когда по ошибке иракский самолет нанес ракетный удар по американскому эсминцу, но Рональд Рейган, который был президентом США, тем не менее не воспринял это как акт агрессии, там эту историю замели под ковер, потому что Рейган сказал, что все равно мы считаем, что во всем виноват Иран, вот, хотя, собственно, еще раз повторяю, главой Ирака тогда был Саддам Хусейн, и корабль чуть не потонул американский, но тем не менее ему не дали затонуть, отбуксировали. Вот. А в 88-м году, между прочим, американский эсминец напоролся на иранскую мину, затонул, и тогда Соединенные Штаты в ответ провели операцию «Богомол», там потопили ряд иранских судов. То есть в этом плане я к чему это вспомнил, не только, как бы, еще раз акцентировать внимание на геополитической гибкости Соединенных Штатов при необходимости, но на том, что даже в период войны с Ираком, когда Ирак атаковал суда в заливе, в том числе, естественно, и иранские танкеры, и когда там достаточно большое количество инцидентов было, и обстреливали активно суда, и там очень большое количество инцидентов было насчитано, тем не менее, все равно полностью Ормузский пролив не перекрывался, и закончил, кстати, это тем, что Кувейт запросил Соединенные Штаты военной помощи, и Соединенные Штаты предоставили свой флаг кувейтским судам, а также начали военное сопровождение нефтяных танкеров. И это тоже было достаточно... То есть, когда ситуация начала выходить из-под контроля, Соединенные Штаты просто стали сопровождать, то есть, ввели свой флот в Ормузский пролив и стали сопровождать свои суда. И в этом плане, кстати, у Соединенных Штатов очень интересная позиция. Они все время от Ирана требуют соблюдения конвенции 82-го года. Хотя вот вы, Евгений, сказали, что сейчас смешно там про какие-то международные конвенции говорить. Но, тем не менее, есть конвенция ООН по морскому праву 82-го года. Мы часто ее вспоминаем в наших с вами передачах. Соединенные Штаты... Почему я говорю, что это смешно? Что Соединенные Штаты ее не ратифицировали. Но когда речь идет про Иран и Ормуз, Соединенные Штаты говорят, что ну вы-то конвенцию признаете, вы обязаны предоставить, а там, собственно, в этой конвенции прописано право на свободный проход судов, то есть они говорят, Иран, как участники конвенции, вы обязаны предоставить свободный проход судов, никакого перекрытия Армуза мы не допустим. Ну и, собственно, возвращаясь вот к ситуации, перекроет или нет Иран Армузский пролив, главный аргумент, который я часто слышу, заключается в том, что Иран, ну, там есть на самом деле экономический аргумент, он связан с тем, что Иран сам вывозит нефть через Армуз, и в этом плане получается, что, перекрыв Армузский пролив, он перекроет и свои возможности для поставок, но, как вы понимаете, сейчас я думаю, что...
Это меньше, да, о чем они забудут.
Абсолютно
я
с вами согласен. Действительно, это, наверное, не самое сейчас актуальное, о чем они думают, вот с точки принятия решений.
Может ли быть иначе? Вот отмечают, что в основном они через Персидский залив все-таки отгружают нефть на экспорт, но история с Армузом тоже, она интересная. Допустим, иранцы, хорошо, не перекрывают пока что, но мы же понимаем, что израильтяне, например, не остановятся, и невозможность, например, разбомбить вот это вот подземное производство, значит, вот эти атомные объекты, да, все равно заставит их переключиться, например, на что-то другое, а, например, порты есть Ирана. То есть и решение изолировать Иран вообще от внешних рынков как таковых. И теоретически, например, акцентировав внимание на вот этом порту Амир-Абад, который считается, да, там, перспективным, стратегическим, там связь с остальными странами происходит через этот порт, как раз эта угроза и заставит иранцев в том числе как бы говорить языком, вот, ну, что называется, тоже шантажа, хорошо, и взывая к этому там американцев и кого-то другого, потому что если через Армуз поставляется нефть, например, в тот же самый там Китай или еще какие-то страны, это тоже автоматически вовлекает других игроков в разрешение вот этого вопроса.
Справедливое замечание. Действительно, этот конфликт вполне может приобретать все более и более многослойный характер. Почему? Угу. Потому что, как вы отметили, у Ирана это не какие-то X-файлы, это известная информация, что действительно есть подземные объекты ядерной программы. И у Израиля просто нет оружия, который способен эти объекты поражать, в том числе, например, в районе Исфахана. Зато это оружие есть у Соединенных Штатов, и наверняка вот сегодня на Совете Нацбезопасности Соединенных Штатов, куда экстренно вылетел Трамп, правда, тут тоже интересно, что перед тем, как вылететь, он заявил, что никаких санкций на Россию он накладывать не собирается, но, я думаю, если будет время, это отдельно стоит обсудить, что там с санкциями происходит. Наверняка этот вопрос будет обсуждаться, предоставить ли Израилю эти 14-тонные бомбы, которые есть у Соединенных Штатов, они, собственно, предназначены для разрушения бункеров и подземных объектов.
Да, но как или они же, или же даже пройдут, пролетят? Как они пролетят? Для этого небо вести надо закрыть, подавить систему ПВО. То есть передать-то мало, но границы нету.
Ну, мы видим, тоже что вопрос. Пока, собственно, те же стелсы американские достаточно, которые Израилем используются, они показывают себя достаточно эффективно в этот в период конфликта. Но оставим это военным экспертам. Ну, да. Вернемся к вашему тезису, действительно, о том, что вот просто действительно этот момент важный. Почему? Потому что вернусь вот к тем аргументам, которые часто называются в пользу того, что Иран не перекроет Армузский пролив. Главный аргумент заключается в том, что Иран не хочет вовлечение Соединенных Штатов в конфликт, именно поэтому он не будет перекрывать Армуз. Опять же, вот мы не случайно вернулись к танкерной войне, потому что Иран тогда, даже тогда, сделал все, чтобы все-таки у Соединенных Штатов не было повода напрямую принять участие в военной операции против Ирана, чтобы Соединенные Штаты на это не решились. Теперь мы видим, что даже несмотря на аккуратное поведение Ирана, Соединенные Штаты себя в конфликт вовлекают. И делают это все более и более серьезно. Здесь есть прямой запрос Израиля, потому что, ну, позиция Израиля, она достаточно там откровенна, да, никакой ядерной программы быть не должно, то есть Иран фактически предлагает полностью лишить любых объектов ядерных, ну и плюс открытый призыв к восстанию, что, собственно, не скрывает ни Нетаньяху, ни его окружение. То есть план так себе с точки зрения Ирана, как вы понимаете. Естественно, и Иран не только будет сопротивляться, возникает вопрос, так этот аргумент работает или нет на тему «давайте не раздражать Соединенные Штаты».
Так вот они уже
раздражены. Да.
Полностью. Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
10:35 в столице. Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Константин Симонов здесь, проректор финансового университета и глава Фонда национальной энергетической безопасности. Про Иран мы говорим. История с Ормузом, кстати, она приобретает сейчас развитие. Вернее, с Оманским заливом, рядом с Ормузским проливом где-то зафиксирован был пожар на танкерах. Смысл в том, что там, оказывается, два танкера просто столкнулись. Ну, по крайней мере, так пишут. И Национальная гвардия Арабских Эмиратов эвакуировала 24 члена экипажа танкера «Адалин» после столкновения двух судов в Оманском заливе. Вот. То есть, возможно, просто у всех нервы напряжены очень, поэтому сочли, что операция началась. Но, к слову, Дональд Трамп говорит, я мог бы направить Венса или Уиткофа на переговоры с Ираном, мог бы. То есть, им поуговаривать еще надо. Но параллельно он говорит, что Иран должен... должен сам себя ограничить от перспективы ударов по инфраструктуре американской на Ближнем Востоке, иначе Ирану не сдобровать. А Ирану и так не сдобровать. Он вот ничего не делал, а постоянно то физиков убили, то еще какие-то обмены ударами произошли, еще что-то.
Ну, конечно, самый лучший способ убедить, участвовать в переговорах, это убить всех переговорщиков на предыдущем раунде, что Израиль фактически и сделал, судя по публикациям в западной прессе. Поэтому действительно, получается такая очень странная ситуация. С одной стороны, я читаю западных аналитиков, которые пытаются убедить, в том числе и меня, в том, что есть какие-то рациональные аргументы у Ирана не перекрывать тот же Ормузский пролив, потому что там это уже все красная черта, там Соединенные Штаты после этого вступят в конфликт. А с другой стороны, вот мы с вами сказали о том, что Соединенные Штаты и так демонстрируют свою полную готовность вступить в этот конфликт. Иран фактически пытаются загнать в угол, и действительно возникает вопрос, а что его сдерживать должно в ситуации, когда перед ним ставят жесткие ультиматумы?
И говорит, сдавайся.
Да.
По сути, сдавайся.
По сути, говорит, сдавайся, отказывайся от ядерной программы. Трамп,
мы тебя как мы
уже сказали, говорим,
для
там, жители Тегерана, бегите. То есть, ну, открыто говорится о том, что могут начаться массовые бомбардировки. Кстати, Израиль даже и не скрывает возможность вот, так называемого бейрутского сценария, ну, где просто там, что называется, огонь по площадям, там, без разбора. Там, военные объекты, не военные, собственно, мы это наблюдали в Бейруте, в секторе Газа. Да. То есть, в этом плане Израиль особо не церемонится. То есть, об этом сейчас в отношении, по крайней мере, Тегерана говорится достаточно открыто. Естественно, возникает вопрос, а что должно вот в этой ситуации руководство Ирана сдерживать? И получается то, что сами же Соединенные Штаты делают все, чтобы у иранского руководства вообще не осталось никаких сдерживающих аргументов. В этом плане вот сегодня перекрытие Ормузского пролива, в моем понимании, уже не является вот таким фантазийным сценарием, на который Иран не решится. Хотя я думаю, что все-таки здесь тоже будет, как говорят международники-политологи, лестница эскалации, то есть вначале должны пройти задержание первых танкеров, то есть Иран тоже должен обозначить. Я думаю, что это в ближайшие дни произойдет. Ну, то есть Иран тоже должен показать, что он к этой теме возвращается. Но дальше все может развиваться достаточно стремительно, и в этом плане действия Соединенных Штатов и Израиля, естественно, они, в общем-то, особого варианта действий для Ирана не оставляют. И вот тут действительно любопытный вопрос. Почему? Потому что Соединенные Штаты, их политическое руководство прекрасно знают, какие последствия, как минимум для нефтяного рынка, будет иметь перекрытие Ормузского пролива. Возникает вопрос, собственно, вот они, подталкивая Иран к этому сценарию, они чего хотят добиться? Мы с вами статистические данные напомнили о том, какую роль играет Ормуз в мировой торговле нефти. Я, вы знаете, там не буду давать прогнозы, сколько там будет стоить нефть, там, потому что и 150, и 250, и 300 называют. Я точно могу сказать, что ценник будет из трех цифр состоять, и это уже очень немало по нынешним временам, а там вот сколько, там первая цифра будет на единичку начинаться, на двоечку, это мы посмотрим, но тем не менее не буду упражняться в прогнозах, тем более, что сделать их точными в данной ситуации просто нельзя, но, тем не менее, это, в общем-то, достаточно понятный факт с учетом той роли, которую Армуз играет. Мы, собственно, ее в первой части передачи обозначили и напомнили те возможности, которые есть по перебросу, но некоторые страны просто этой возможности вообще не имеют, в том числе и Катар, кстати, с его СПГ, он будет полностью заперт в заливе, тут никаких вариантов у него просто не остается.
А мне кажется, что на самом деле, как бы Иран сейчас там даже не демонстрировал, например, какую-то готовность к переговорам, даже бы, как американцы не увещевали бы Иран, вы там не бейте, а просто сдавайтесь. Вон Нетаньяху вообще сказал, обращаясь к людям в Иране, идите режим свой свергайте.
Да-да-да.
Это вообще просто дело принципа. Есть ощущение, что это вот война, которую начал Израиль, это просто дело принципа. И Израиль хочет, чтобы действующий режим в Иране был свергнут. И, соответственно, что там будет с мировой торговлей, кто еще в это дело включится, их вообще это не заботит история. То есть парадокс получается, ведь, по сути, все то же самое американцы могли адресовать Израилю, что сейчас вы по этой лестнице эскалации не поднимайтесь, потому что иначе будет вовлечено очень много, тут нефтяная торговля, тут цены на нефть, мы не хотим там и так далее. Но странно, что он взывает только к одному игроку, а это значит, что эти слова вообще, ну, как бы они мало что стоят.
Правильно, абсолютно правильно, и в этом плане действительно ставки в игре поднимаются, и обстрелам подвергаются уже не только объекты военной инфраструктуры, но действительно и порты, и нефтеперерабатывающие заводы, и газодобывающие предприятия, например, на Южном Парсе уже Иран остановил работы. При этом, кстати, у Израиля у самого есть газодобывающие проекты в Левиантийском бассейне, например, месторождение там Афродита, Левиафан. То есть там тоже есть почему ударить на самом деле. Но в этом плане я абсолютно соглашусь с тем, что, в общем-то, ставки сознательно поднимаются, и это означает, что сценарий с Армузом, с дополнительным ростом цен, он закладывается как опция, и Соединенные Штаты с этим сценарием как минимум согласны. Это любопытная, на самом деле, вещь. Почему? Потому что я напомню, что Дональд Трамп, с одной стороны, обещал там цены чуть ли там не по $40, и тут, на самом деле, у Трампа как раз с точки зрения нефтяных цен ситуация очень непростая. Почему? Потому что нефтяной рынок Соединенных Штатов, внутренний рынок, то есть стоимость топлива на заправке, она крайне волатильна к мировым ценам. Это тоже, я думаю, что наши радиослушатели уже уяснили. То есть, если цена на мировом рынке растет, в Америке бензин дорожает сразу. Если цена на мировом рынке падает, в Америке бензин и дизель тоже дешевеет сразу. Это особенность внутреннего рынка. Такая волатильность не везде присутствует, но в Соединенных Штатах она есть. И в этом плане Трамп, как, собственно, президент, который смотрит внимательно на свой рейтинг, он, конечно, заинтересован в том, чтобы цена на нефть была относительно низкой. Но последние, собственно, два с лишним месяца цена на мировом рынке, она, в общем-то, низкая. И Трамп с удовольствием рассказывает, что вот, как бы, я же обещал вам, вот результаты моей деятельности. Но есть и другая сторона медали, опять же, тоже не является секретом, что крупные нефтяные компании поддерживали Трампа в качестве кандидата в президенты, финансировали его кампанию, и, собственно, у нефтяных лоббистов тоже есть свои аргументы. Трамп, кстати, неоднократно уже с ними встречался, с представителями крупных компаний нефтяных, то есть это означает, что он с ними находится в диалоге.
Да.
Западная деловая пресса полна публикациями на тему, что цена на нефть сегодня ушла в красную зону для американских сланцевиков. Это отдельный сюжет. Почему? Потому что, на самом деле, там тоже надо смотреть по каждому сланцевому бассейну. Но, тем не менее, действительно, вот сейчас, точнее, не сейчас, а в апреле-мае цена на нефть Западного Техаса, она действительно была ниже, чем себестоимость новых скважин в основном сланцевом бассейне Пермиан в Техасе, или, как у нас цинично его называют, в Перми. Это данные американских расчетов. Я всегда очень аккуратно относился к похоронам сланцевой индустрии, потому что неоднократно они были, и сланцевая индустрия доказывала свою выживаемость, но факт остается фактом. То есть это расчеты западных аналитиков, и еще раз повторяю, западная деловая пресса, американская деловая пресса пестрила статьями на тему, что сланцевики стонут, кричат, что цены опасны. И статистически, кстати, добыча в Соединенных Штатах затормозилась. Угу. То есть там нет падения, но там нет и роста, это видно. То есть это уже не просто какие-то оценки, это, что называется, факт. И любопытно, любопытно, что сначала цена на нефть опускается. Нефтяники бегут Трампу и говорят: друг, ты что делаешь? Как бы мы в том числе оплачивали твою компанию. Не может же Трамп всех кинуть, да?
Он пишет пост в социальных сетях.
Маск его финансировал, Маск он выгнал, значит, нефтяники финансировали, он кидает их с ценами. То есть в этом плане тоже же он понимает, что можно доиграться. На самом деле, Соединенные Штаты, с учетом того, что современное ценообразование на нефть строится по принципу нефтяных фьючерсов, Соединенные Штаты, в принципе, могут изменять цены на нефть без всяких там геополитических факторов, без изменения ситуации на физическом рынке, просто спекулянты там решили разгонять цены или опускать цены, а дальше аналитики там вам объяснят, американские, почему же там, что же произошло на физическом рынке, что вот позволят так делать. Но для этого надо договариваться с серьезными ребятами с Уолл-стрит, там, возможно, что-то искрит у Трампа, поэтому можно использовать план Б, геополитику. Вот мы наблюдаем, как геополитика разгоняет нефтяные цены, и в моменте это действительно выгодно американским нефтяным производителям, потому что Америка, это с точки зрения нефтяной индустрии, это очень сложно построенная страна, потому что, с одной стороны, это добытчик нефти номер один в мире, который сегодня все больше становится экспортером нефти. Экспортером нефти, не просто добытчик, но и экспортер нефти. А с другой стороны, это самый крупный потребитель нефти в мире. И поэтому как бы цена на нефть для части Америки выгодно высокая, а для другой части Америки выгодно низкая. И Трамп, такое ощущение, что он как бы играет между двумя Америками и цену то опускает, то разгоняет. И вот сейчас фаза разгона, потому что все, что делает сейчас Трамп, очевидно, работает на сценарии дорогой нефти, и мы видим, что вот, еще раз повторяю, стоило в понедельник цене начать падать, и стоило заговорить на тему, что все там, конфликт уже себя скоро исчерпает, как Трамп делает все, чтобы конфликт вспыхнул с новой силой, и напрямую указывает на то, что Соединенные Штаты готовы в него вступить именно в военной компоненте.
Ну, конечно, а история с ядерным оружием, мне кажется, это, в принципе, как предлог. И иранцы тоже вот тут говорят уже, правда, со ссылкой на источники, что Трамп призывает Иран полностью вообще отказаться от ядерной программы, но мне кажется, что Хусейн, что Каддафи не дадут соврать, что бывает со странами, которые добровольно отказываются просто от не разработки ядерного оружия, а от ядерной программы как таковой.
Безусловно, вот эти ультимативные требования, как мы с вами и зафиксировали, они просто руководству Ирана вообще другого выбора не оставляют, чтобы применять любые способы воздействия на мировую экономику. А вот тут, я думаю, что тоже есть один фактор, который вот вы вспомнили про Китай. Да. Почему? Потому что Китай сегодня импортер нефти номер один в мире. Китаю нефтяные дорогие цены точно не нравятся. И я думаю, что здесь тоже вот есть интересный момент, связанный с тем, что Соединенные Штаты могут рассчитывать на то, что в группу уговорщиков Ирана присоединится Китай. Почему? Потому что его, тоже давайте честно скажем, Китай перекрытие Армуза не устраивает совершенно точно, ему ценник на нефть там по 100 с лишним долларов совершенно не нужен. Вот. Плюс, опять же, действительно, там тоже интересно, что известно, что Китай поддерживает очень активно Пакистан, также известно, что Пакистан очень активно сотрудничает с Ираном, Пакистан, например, там активно участвует и в развитии как бы инфраструктуры в этом регионе, то есть тоже тут такая как бы получается коалиция незаинтересованных в дорогой нефти, которые могут попытаться на Иран какое-то влияние оказать. Но еще раз повторяю, а что вот остается делать иранскому руководству? Собственно, ему никакого пространства для выбора не оставляют, так что не исключено, что действительно Соединенные Штаты сознательно толкают цены на нефть вверх, обостряя обостряя эту ситуацию, которая находится во все более и более, более запутанном состоянии.
Есть еще один сюжет, это санкции. Тут Wall Street Journal, по-моему, стало писать, что Трамп пытаться манипулировать Россией через угрозу ввести новые санкции или обещание снять старые санкции. Но здесь два момента. На саммите G7 он произнес два диаметрально противоположных тезиса. С одной стороны, если русские не будут слушаться, я введу санкции, а с другой стороны говорит, что мне эти санкции слишком дорого обходятся. И на этот счет, кстати, Дмитриев, тоже глава РФПИ, напомнил, говорит, что антироссийские санкции стоили США уже $300 миллиардов. И понятно, что, в общем, Дональд Трамп несколько раз подумает, прежде чем вводить какие-то новые санкции. И еще в контексте вот этой вот войны между Израилем и Ираном, если американцы вдруг вводят против нас еще дополнительный пакет, это еще плюс к стоимости нефти.
Ну, как раз обострение ситуации в Ормузском проливе фактически сводит на ближайшее время на нет перспективу введения новых американских санкций, потому что это уже, что называется, too much. Ну, какой смысл вводить эти санкции? Они точно не будут работать. Понимаете, когда вы сейчас уберете там, ну, хорошо, там, мы сказали, что 26-28% мирового товарооборота нефти, или, точнее, транспортировки мировой нефти проходит через Ормуз. Ну, хорошо, часть там будет перенаправлена, но все равно это такие объемы, которые заменить будет невозможно. В этом плане любой производитель нефти в случае перекрытия Ормуза будет, что называется, на вес черного золота. Да ни один индийский НПЗ не будет, давайте тоже честно скажем, применять санкции в ситуации, когда нефть стоит за 100, и есть русский поставщик нефти, с которым можно договориться. Ну, можно там какой-то диалог вести.
Европейцы, правда, идейные будут.
Вести, ну, европейцы как... Ну, а что, в чем их идейность? Они официально не покупают российскую нефть.
Поэтому
посмотрим,
надо
кстати,
вести.
Вот вы сказали про санкции, сейчас Европа 18-й пакет обсуждает, там есть идея запретить поставки нефтепродуктов в Европу, произведенных из российской нефти. Как сказала Урсула фон дер Ляйен, надо закрыть заднюю дверь. Вот. Но возникает вопрос, а как, собственно, это все будет технически осуществляться? Собственно, сейчас не секрет, например, что и Турция, и Индия занимаются поставками нефтепродуктов из российской нефти. Более того, Турция вообще подозревает, что она не то, что нефтепродукты из российской нефти продает, она российский дизель продает. Просто как? Российский дизель приходит в Турцию. Этот дизель дальше Турция продает в Европу. Если европейские бюрократы придут в Турцию и скажут, а вы вот дизель откуда взяли? Турки им скажут, вот мы его произвели. А из какой нефти? Я скажу, да вот из такой нефти. Из российской? Не, не из российской. А где у вас российский дизель, вот вы его в таможенной статистике? А вот у нас на заправке, вот он тут в Турции потребляется. Все. Там по цифрам все сойдется. Да это полная чепуха. В этом плане отследить возможность доказать, что это российские нефтепродукты, точнее, продукты, произведенные из российской нефти по бумагам, когда НПЗ покупает нефть в разных регионах. Да, собственно, да это вообще вопрос, пустят ли они вообще, то есть индийский НПЗ вообще пустит европейских аудиторов-то на свою территорию, почему он вообще перед ними должен отчитываться? В этом плане, на самом деле, ситуация с санкциями, она очень интересна, почему? Потому что вот с этим потолком цен, тут тоже такой, можно сказать, анекдотичный случай происходит, почему? Потому что, как я уже сказал, два с лишним месяца цены на нефть довольно низкие. Ну, мы знаем, что по корзине Северного моря цены были там чуть более $60. При дисконтах, вот сейчас на начало июня, если мы берем дисконт корзины Северного моря к стоимости Приморск ФОП, то есть стоимость нефти Юралс при отгрузке из порта Приморск, она составляет $13 за баррель. Такая же она примерно была и в мае. Короче говоря, российская нефть... Цена порта, еще сказать, российского порта в российском порту. А потолок как работает? Он работает по принципу Urals FOB. То есть цена отгрузки в российском порту не должна превышать $60 за баррель. Так вот, собственно, цена была чуть более $50 за баррель, и было очевидно, что правило потолка не соблюдается при таких ценах на нефть. Европейский Союз стал кричать: как же так? Надо бороться с доходами России. Давайте снизим потолок. Ну, дальше там. Там 45 предлагали, Зеленский тут же вспомнил, что давайте про себя, что надо 30, требовал 30, и вот, а санкции-то семерка вводила. И вот на саммите в Канаде, там ключевой был момент, надо снизить потолок. И без Трампа, естественно, это решение не могло быть принято, и все ждали, что вот приедет Трамп, на него там надавят, приехал Трамп. через день уехал. То есть в этом плане даже надавить на него не успели, он сказал, все, до свидания. В этом плане, конечно, саммит просто катастрофа, ну, с точки зрения его организаторов, потому что Трамп поступил предельно цинично, то есть он приехал и сказал, ну, все, я полетел, у нас там Ближний Восток, до свидания. Я так понимаю, что даже Зеленский с ним не успел встретиться, хотя надежды были колоссальные, вот, и в этом плане Трамп их не оправдал. Но мало того, что он улетел, он еще заявил, что пока все-таки никаких санкций он против России вводить не будет. Естественно, никакого снижения потолка он не поддержал. Он прямо сказал, что сейчас не время. Более того,
на Макрона
и вот эту
наехал
удивительную
еще,
да. фразу, да, Трамп удивительно, которую вы процитировали, сказал, вообще в курсе, что это для нас тоже наносит экономический ущерб. Ну, это очевидная, в общем-то, вещь, там, оставим в стороне расчеты 300, там, не 300 миллиардов, но на самом деле европейцы этого отказываются признавать, ну, кроме отдельных европейцев, такие как Орбан там и Фицо, которые периодически вспоминают про то, что это все стрельба по своим ногам, вот, но тут Трамп это сказал, как бы, ребята, то есть, получается, тезисы Трампа такие, ребята, значит, переговорный процесс на Украине идет, я не хочу все-таки сейчас отрезать возможности русским в переговорном процессе продолжить участие, да и вообще, собственно, переговоры срывает не Россия, а Киев, Зеленским говорить не буду, потолок снижать не буду, и вообще у меня тут сейчас война на Ближнем Востоке, до свидания, все. И оставил там остатки семерки наедине со своими размышлениями. Естественно, без Соединенных Штатов, еще раз повторяю, никакие санкционные решения семерка принимать не будет. А дальше тут вопрос, вот, пожалуйста, на самом деле Европейская комиссия, в принципе, вот сейчас, которая, понимаете, она тоже поступила хитро. Она запараллелила процесс согласования 18-го пакета санкций с подготовкой к саммиту семерки, и у многих смешались эти два процесса, потому что многие стали путать вообще вот этот потолок, это чьи санкции. Вроде как стали думать, что это санкции Европы, и этот потолок войдет в 18-й пакет. Обращаю внимание, потолок не санкции Европы, это санкции семерки, к которым присоединяется Европейский Союз, но это означает, почему там Соединенные Штаты всегда носят самую важную роль. Очень все просто, потому что американские санкции носят трансграничный характер, и только АФАК, вот с точки зрения политических мускул, может, вот мы с вами сказали про индийский НПЗ, что он будет делать в ситуации там, перекрытия Армуза. Вот если Европейская комиссия направит запрос на индийский нефтеперерабатывающий завод на тему, а скажите, вы соблюдаете потолок цен? Я думаю, что индийские НПЗ отправят этот запрос в мусорную корзину. А вот если АФАК напишет письмо индийской компании, вот тут далеко не факт. Я думаю, что, скорее всего, индийская компания ответит АФАК.
Конечно.
Ответит АФАК, отправит им электронное письмо, где, скорее всего, скажет, что, дорогие товарищи из АФАК, мы соблюдаем потолок, ну вот, вот как бы русские, они дальше могут сказать, вот мы купили там нефть у трейдера в Дубае, например. Да. Вот трейдер из Дубая нас заверил, что он сам взял нефть в Приморском порту, и он взял с соблюдением принципа потолка. А у нас цена вот такая, но это не цена ФОП, это цена покупки у этого трейдера. Она выше, потому что на самом деле индекс Западной Индии сейчас, очевидно, да сейчас и индекс ФОП, Приморск ФОП выше, чем потолок, а уж и индекс Юрал Западная Индия, он, естественно, выше $60. Но индийский НПЗ говорит, я взял у трейдера, трейдер меня заверил, что у него все в порядке, а если что, обращайтесь к нему, вот компания такая-то, адрес такой-то, езжайте в Дубай, с ним говорите. И дальше уже вопрос к АФАК, он будет заниматься этим при Трампе или нет? Это то, что называется припад закрытые глаза. Вот сейчас Соединенные Штаты, давайте тоже честно скажем, занимаются в отношении России припад закрытыми глазами. То есть я не знаю ни одного случая вот такого жесткого расследования, когда АФАК вцепился бы в какую-то компанию, начал бы ее крутить на тему, конечно, давайте всю цепочку раскрутим, вот не нарушаете ли вы принцип потолка. Ну, правда, еще раз повторяю, при цене на Urals FOB там, $55, как бы смешно это делать, потому что потолок, естественно, он соблюдается, ну, просто что называется, по цене на нефть. Вот, так вот, собственно, пока мой прогноз, что эти санкции применены не будут Соединенными Штатами, и это, на самом деле, вот встроенный хор европейцев вносит определенный диссонанс. Я могу коротко сказать, что вообще, если бы европейцы были такими принципиальными, они, знаете, что могли сделать? Они могли бы принципы толка, на самом деле, внести в свои европейские санкции, и это хотя бы заставило бы греческих судовладельцев их выполнять. Но они этого не делают. Они этого не делают.
Чтобы на американцев, чтобы американцев...
Но на самом деле, я думаю, что они очень хотели, чтобы это были санкции семерки, чтобы вовлечь Трампа, политически вовлечь в эту историю. Вот мы получили первую войну Трампа, а европейцы хотели, чтобы были первые антироссийские санкции Трампа. И тогда они уже начали его обрабатывать, типа, Дональд, ну ты же уже санкции применил.
Ты уже
давай давить на Россию, ты с нами как бы, давай уже политику силы.
А ну,
хватит уже
держится.
Хватит Путину уже звонить по телефону.
А, Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск в 2 часа. К вам вернусь в 3 часа. Константин Затулин к нам придет, дождитесь.